Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии Ольга Захваткина, и сегодня гость студии – врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук, врач высшей квалификационной категории, заведующий офтальмологическим отделением Раменской ЦРБ, швец Павел Николаевич. Здравствуйте, Павел Николаевич.
Добрый вечер, Ольга. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
Я напоминаю, что нам в прямой эфир можно позвонить по телефону 46 599 77, также написать на номер WhatsApp 8 977 712 81 91. Слушать нас можно на сайте romanes.ru. Также мы сейчас вещаем в прямом эфире в нашей официальной группе в Instagram. Павел Николаевич, ну, давайте наш разговор начнем с того, почему, в принципе, у людей начинает портиться зрение, что на это влияет? Ну, помимо возраста, потому что, наверное, с возрастом у всех логично, что портится зрение. Ну, или, может быть, есть исключения?
Да, Ольга, вы абсолютно правы. Конечно, существует очень много причин для снижения зрения. Вот мы имеем дело с возрастными заболеваниями. В нашей практике также встречаются наследственные заболевания. Некоторые заболевания у пациентов проявляются в качестве осложнения каких-то общих болезней, например, сахарный диабет, гипертоническая болезнь и других. Если брать более молодую группу пациентов, дети, подростки, то в основном зрение у них снижается вследствие развития близорукости или миопии. Немаловажную роль в развитии данного заболевания играет образ жизни, в частности, длительная работа на близком расстоянии, отсутствие двигательной активности, ну и, естественно, наследственные факторы тоже могут играть не последнюю роль.
А вообще есть такое понятие, как группа риска, потому что бывает маленький ребенок, да, а он уже в очках, у него уже плохое зрение, может быть, наследственный фактор играет в этом немаленькую роль. Или вот человек, который сидит там в течение 30, 40, 50 лет за компьютером каждый день, он тоже, соответственно, находится в некой зоне риска.
Да, естественно, такое есть понятие, как группа риска. Если у ребенка родители страдают миопией, конечно, близорукость развивается у него с большей долей вероятности. Также существует группа риска у более возрастных пациентов по глаукоме. То есть это тоже заболевание с наследственной предрасположенностью. Естественно, пациенты с сахарным диабетом, предположим, находятся в группе риска по развитию диабетической ретинопатии. Ну, это касается основных вот таких групп риска.
А можно ли вообще, вот если зрение начало падать, улучшить его с помощью каких-то витаминов, БАДов, продуктов, потому что же есть вот какие-то рекламы из разряда вот пейте вот эти витамины, которые улучшают наше зрение. То есть это действительно так, или уже нужно какие-то более серьезные подход, если человек начал терять зрение?
Существуют определенные показания к приему биологически активных добавок и витаминов у пациентов с нарушениями зрения. Например, если рассматривать пациентов с возрастной макулярной дегенерацией или, как называют будто, дистрофией сетчатки, то вполне обоснованно у них принимать препараты, содержащие лютеин, зеаксантин, цинк, селен, но и некоторые другие микроэлементы. Я хочу сказать, что в основном данные препараты в силу определенных причин имеют статус биологически активной добавки в нашей стране, и не только в нашей стране, но это нисколько не умаляет их пользы для данных пациентов. А также, естественно, при зрительной усталости или у подростков и у детей с близорукостью вполне обоснованно применять препараты, которые содержат антиоксиданты и витамины. Другой вопрос, что главное, чтобы не было каких-то избыточных ожиданий у пациентов, которые принимают данные препараты. Вот, то есть они, скажем так, применяются в основном для профилактики заболеваний, профилактики прогрессирования некоторых заболеваний, но в меньшей степени для лечения.
То есть, как в анекдоте про кролика, да, ешьте морковку, зрение будет хорошее. Вы когда-нибудь видели кролика в очках? То есть, если съесть 5 килограмм черники, то зрение не повысится от того, что вы ее съели в большом количестве.
Ну, зрение может и не повыситься, может улучшиться темновая адаптация и некоторые другие функции глаза. А другое дело, что вы правильно абсолютно заметили, что нужно съесть очень большое количество ягод для того, чтобы получить ту дозу, предположим, антиоксидантов, которые содержатся там, допустим, в курсе таблетированного какого-то препарата.
Вот вы сказали про усталость глаз. Если я не ошибаюсь, вы меня тогда поправьте, что при усталости глаз вот назначают гимнастику для глаз. Вот насколько толк в ней есть и в каких случаях вообще она полезна?
Толк в гимнастике есть, и польза в гимнастике довольно-таки значительная. И для детей, и для взрослых. Дело в том, что при длительной работе на близком расстоянии, например, за компьютером или за экраном планшета, разрывается так называемая астенопия, то есть это зрительная усталость. Естественно, мышца, которая находится внутри глаза, если она находится в спазмированном состоянии из-за того, что длительное время глаз фокусируется на одной определенной точке. У пациента могут появляться жалобы не только на чувство тяжести в области глаз, но и на головные боли.
Может, вот. Раздвоение какое-то, расстроение в глазах или точки в глазах, как мушкара какая-то.
Ну, как правило, это является признаком других заболеваний, вот, как вы говорите, точки. Вот. В основном это именно усталость, какие-то боли. Естественно, гимнастику нужно проводить. Смысл заключается в том, всех этих упражнений, в том, чтобы фокусироваться на предметах, расположенных на разном расстоянии. То есть, предположим, это экран компьютера, дальше, что самое простое, это окно, как правило, потому что работаем мы в помещении, вот. Ну и любой предмет, который расположен, скажем так, в бесконечности. Вот, это помогает расслабить мышцу, да, которая располагается внутри глаза, и также помогает избавиться от части жалоб. Очень много содержится информации в интернете, которая касается гимнастики для глаз. Упражнений очень много. Я привел одно и простейшее. Это не значит, что надо на нем зацикливаться, естественно.
Вот. Также... офтальмолог всегда посоветует гимнастику для глаз, подходящую для конкретного пациента на приеме. Я так думаю.
Вы понимаете, таких вот индивидуальных упражнений нет. Еще раз говорю, я привел самые общие рекомендации. В принципе, еще раз говорю, также существуют там упражнения, связанные с круговыми движениями глаз. Вот. Смысл в том, чтобы расслабить мышцу и восстановить кровоток в сосудах.
Про БАДы поговорили. Вообще есть какие-то, наверняка, лекарственные препараты. Как безоперационно вообще восстановить зрение? Возможно ли это, если оно по какой-то причине начало падать? Можно ли его вернуть в обратную сторону, улучшить его хотя бы? Пока без операционного вмешательства.
Ольга, это зависит, безусловно, от того заболевания, которые мы наблюдаем у пациента. Ну, как правило, мы редко можем похвастаться тем, чтобы вернуть зрение пациенту без операции. Как правило, безоперационное улучшение зрения связано с ношением очков, контактных линз, вот, и некоторых других средств коррекции зрения.
Ну вот человек живет, все у него нормально, ничего его не беспокоит. Как часто нужно приходить на плановый осмотр к врачу, чтобы потом через 5-10 лет не хвататься за голову и не говорить, ой, что-то мне как-то вдруг я перестал видеть вдали или, наоборот, вблизи, что-то вот пошло не так?
Это зависит от возрастной группы, к которой относится пациент. Вот. Если это дети и подростки, ну, до 18 лет, конечно, в принципе, раз в год обязательно надо проходить осмотр, проверять остроту зрения.
Потому что дети сейчас все в гаджетах, конечно, сидят, конечно. Что очень влияет на зрение.
Минимум раз в год это надо делать. Вот. Ну и далее, конечно, особое внимание мы уделяем пациентам дальше после 40 лет, вот, потому что развивается старение организма, и необходимо также раз в год проходить диспансерный осмотр у офтальмолога, измерять внутриглазное давление обязательно и осуществлять проверку остроты зрения. Вот. Также, если пациент страдает какими-то хроническими заболеваниями, в основном, конечно, это сахарный диабет, сейчас я не устаю это повторять, потому что пациенты с гипертонической болезнью, они, как правило, сейчас компенсированы за счет того, что много средств на рынке сейчас находятся, которые прекрасно снижают артериальное давление. И мы сейчас редко довольно-таки видим пациентов с так называемой гипертонической ретинопатией, то есть с изменениями на глазном дне, которые характерны для повышенного артериального давления. Вот. А в основном это, конечно, если говорить про общее заболевание, это пациенты с сахарным диабетом. Естественно, есть и дети с сахарным диабетом, есть и более возрастные категории граждан, и все пациенты, страдающие сахарным диабетом, должны также проходить обследование, ну, не реже раза в год. При развитии изменений на глазном дне, при развитии симптомов диабетической ретинопатии, график посещения офтальмолога составляет уже лечащий врач. Это могут быть более частые визиты, и 2, и 3 раза в год, и даже ежемесячные визиты при развитии определенных осложнений.
Ну вот мы живем, да, в век технологий, как мы уже сказали, что дети за гаджетами сидят, взрослые сидят за компьютерами, и работа обязывает, и хобби мы занимаемся, там смотрим кино, ищем какие-то интересные для нас темы, читаем новости. А вообще, как вот снизить влияние компьютера на глаза? То есть если в течение дня человек сидит и работает за компьютером, то есть, ну, работа у него в этом заключается, то есть, ну, я так понимаю, нужно, наверное, делать перерывы какие-то, да, чтобы минимизировать или хотя бы чуть-чуть снизить вот это вот влияние от монитора на наше зрение.
Да, Ольга, вы абсолютно правы. Это тот вопрос, который мы уже коснулись. Нужно делать перерывы, разумеется, надо давать глазам время для отдыха, надо делать гимнастику. Вот. Также при длительной работе за компьютером развивается так называемый синдром сухого глаза.
Закапывать, наверное, нужно.
Да, увлажняющие капли. Вот, потому что, естественно, к концу дня у многих пациентов развивается покраснение глаз, сухость и некоторые другие специфические жалобы, которые являются проявлением данного синдрома. То есть за глазами также необходим уход, особенно офисным работникам.
Ну вот мы немножко коснулись темы болезни глаз. Вот раньше, помню, в детстве моем выскакивала какая-то бяка на глазу, которую бабушка называла ячменем. И вот начинали там яйца прикладывать, плевать неожиданно, что особенно впечатление на всю жизнь, скажем так. Вообще, что это такое? Конъюнктивиты, ячмени, откуда они берутся и как это вообще все лечится? Вся эта бяка, выскакивающая у нас на глазах.
Ну, Что касается данных заболеваний, наверное, я все-таки бы разделил вот болезни века и болезни слизистой оболочки, то есть конъюнктивиты. Ну, давайте тогда начнем с болезни века, то есть...
С ячменя, да. Есть у него, кстати, какое-то научное название, потому что ячмень, может, он как-то так и зовется ячмень в медицине?
По-русски, да, так называется ячмень. Существует латинское название «ардеолюм». Вот. Ячмень – это острое воспаление сальной железы или волосяного фолликула, расположено на крае века. Как правило, это гнойное воспаление, в отличие от халазиона, так называемого. Это хроническое, так называемое пролиферативное воспаление вокруг другого типа железы, мейбомиевого, которое также находится в толще века. Подход к лечению данных заболеваний несколько отличается. Каждое из этих заболеваний может потребовать хирургического лечения.
Даже так?
Да, да, даже так. Также в случаях с халазионом, поскольку это хроническое воспаление, мы иногда делаем в область данного образования, mm-hmm. да, уколы с определенным препаратом. Вот, которая, в принципе, довольно эффективна.
А нужна какая-то антибактериальная терапия, капли какие-то? Вот?
Да, нужна, естественно, но...
Плевать не нужно, да, однозначно?
Ну, мы здесь не рассматриваем методы народной медицины, хотя они могут работать нисколько не хуже, положа руку на сердце, чем методы традиционные. Вот. Но, естественно... нужна медикаментозная терапия, то есть капли и мази мы используем. Но, конечно, это назначается врачом-специалистом в зависимости от клинической картины.
А из-за чего вообще это возникает вот, воспалительный вот этот процесс веки в виде ячменя? Ну, как бы с чем это связано? То есть, что это, инфекция, простудился человек, из-за чего, ну, руками грязными глаза потер.
Все эти факторы могут, конечно, иметь какое-то определенное значение. Вот. Также частой причиной для развития и того, и другого заболевания является блефарит. Это заболевание, которое характеризуется воспалением краев века. Существуют разные формы блефарита, но все они, как правило, сопровождаются закупоркой вот, желез, угу. которые находятся в краю века, с развитием определенного рода воспаления, совершенно верно.
А конъюнктивит, то есть мы поговорили сейчас про ячмень, угу. теперь вот внутри у нас глаз, у нас... Получился так. Конъюнктивит, да, тоже пришел вот так вот неожиданно на наши бедные глазки.
Да, конъюнктивит – это воспаление конъюнктивы, слизистой оболочки. Существует несколько типов конъюнктивита. Ну, в основном мы разделяем конъюнктивиты на инфекционные и неинфекционные. Последние, как правило, это конъюнктивиты аллергического характера. Очень может много причин. Это и контактные линзы, и шерсть домашних животных, например,
и период цветения.
Совершенно верно. И период цветения различных растений, деревьев. Каждый случай, естественно, требует уточнения. Здесь уже как бы наблюдается совместная работа врача-офтальмолога и аллерголога. Дальше, что касается инфекционных конъюнктивитов, то они тоже подразделяются на несколько типов. Ну, в основном это бактериальные, то есть конъюнктивиты, которые вызываются бактериями, и вирусные. Вот. Вирусные конъюнктивиты довольно-таки часто встречаются у пациентов, которые... заболели респираторными вирусными заболеваниями, Довольно часто я наблюдаю, когда веду прием пациентов в поликлинике, когда обращается пациент, у которого там небольшая температура, катаральное явление, совершенно верно,
и глаза заодно.
Да, и глаза покраснели. Вот. Эти конъюнктивиты могут развиваться вследствие поражения слизистой оболочки аденовирусами различных типов. Ну, также я прошу пациентов стараться не заниматься самолечением, вот, и обращаться к специалисту, потому что только специалист может определить тип конъюнктивита и препараты, которые эффективны в данном случае.
Уважаемые радиослушатели, я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Нам можно позвонить по телефону 46-5-99-77, задать интересующие вопросы, а также написать на номер WhatsApp 8-977-712-81-91. И прежде чем мы уйдем на новостной блок, хотелось бы еще затронуть тему, которую мы, в принципе, часто затрагиваем в нашей передаче «Доктор в эфире», это работа отделений во время коронавирусной пандемии, то есть как была организована помощь, плановая и экстренная помощь. Вот конкретно сейчас речь идет об офтальмологическом отделении, как вот все было у вас проходило.
Во время пандемии плановая помощь не оказывалась, то есть практически 3 месяца мы не оперировали, апрель, май, июнь. Мы занимались в основном лечением пациентов с экстренной офтальмологической патологией. С конца июня, с 29-го, мы приступили к оказанию плановой помощи офтальмологическим пациентам. Первоначально пациенты госпитализировались в обсервационное отделение, и после проведения компьютерной томографии легких
и теста
на коронавирус, в случае отрицательного
теста уже
их переводили в наше отделение для дальнейшего лечения. Сейчас порядок несколько изменился, разумеется, и данные тесты могут быть выполнены в амбулаторных условиях, то есть в поликлинике прекрасно организована работа, то есть исследуются антитела на коронавирусную инфекцию двух типов, и также производится забор биоматериала для исследования на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции. Пациенты уже приходят к нам обследованные. Конечно, для них это гораздо удобнее, потому что госпитализация занимает меньшее время. Да, и мы более мобильны. То есть мы сразу можем приступать к оперативному лечению, а не задерживать пациента в стенах учреждения.
Павел Николаевич, а вот мне стало интересно, а вот экстренная госпитализация, что к ней относится? Ну, я так предполагаю, что травма – это в любом случае, наверное, да, если какая-то серьезная травма, а еще что может к экстренной госпитализации относиться? Или это только травмы?
Нет, это не только травмы, это острый приступ глаукомы, это одна из форм течения закрытоугольной глаукомы, она, к счастью, встречается не так часто. Ну и также некоторые сосудистые заболевания. Это, в частности, окклюзия центральной артерии сетчатки.
Там, может быть, полопались, если сосуды очень сильно, там глаз заплыл, затек, там еще что-то.
Как раз это
амбулаторно. Амбулаторно.
Да. В таком случае помощь оказывается амбулаторно.
А то бывает, глаз очень так-то страшно выглядит в этот момент.
Госпитализация в данном случае не требуется.
Не требуется.
Да, потому что это то, о чем вы ведете речь, это обычное кровоизлияние, которое рассасывается в течение там одной-двух
недель.
Это
только на вид страшно, да, но на самом деле ничего страшного нет.
На зрение это не оказывает никакого влияния. Другое дело, что просто это повод для пациента все-таки озаботиться вопросом, почему это происходит. то есть либо это...
Травма – один из вариантов.
Ну, чаще это все-таки скачки какое-то. Артериального давления. Вот, то есть повод обратиться к врачу общей практики для выяснения причины.
Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем наш прямой эфир. Я напоминаю тем, кто к нам недавно присоединился, что сегодня у нас в студии Швец Павел Николаевич, врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук, врач высшей квалификационной категории, заведующий офтальмологическим отделением Раменской ЦРБ. Мы немножко поговорили перед блоком новостей о том, как сейчас работает отделение, что работает оно в обычном режиме, с некоторыми поправками.
Ограничениями.
Да, ограничениями.
Не совсем обычный режим.
Да, в связи с ковидом.
Мы все-таки, я извиняюсь, что я сразу чуть-чуть хочу акцент расставить, да, что перебиваю вас. Отделение выполняет свою работу, но мы стараемся меры предосторожности соблюдать. Это масочный режим у сотрудников и у пациентов. Это социальная дистанция между койками. Это также социальная дистанция между стульями, предположим, в местах общего пользования. Также пациенты получают, кормление производится в палатах, а не в буфетах, как раньше. Ну и процедуры, допустим, определенные, выполняются небольшими группами пациентов или вообще поодиночке. То есть мы стараемся минимизировать количество контактов даже между обследованными пациентами для того, чтобы, не дай бог, не допустить заражения.
А для посетителей вход закрыт, то есть родственники не навещают в больнице?
Посещения не допускаются, а пациента можно...
позвонить. По
Нет,
телефону.
Передать передачу.
Передать передачу в окошко, да. Помахать, как вариант
это
еще.
Ежедневно производится. Это тоже все. Работа налажена прекрасно. То есть с этим никаких сложностей не возникает. Но навестить нельзя.
Павел Николаевич, какие операции в отделении проводятся чаще всего? То есть вот есть какой-то перечень тех операций, которые проходят... которые требуются нашим гражданам чаще?
Да, разумеется. Ну, я хочу сказать, что за минувший год мы выполнили около 2500 операций. Больше половины из этих операций – это операции по поводу катаракты. Операция по поводу катаракты выполняется современным способом. Это метод фокомульсификации. Большинство пациентов получают у нас данный тип лечения. То есть мы выполняем на глазу микропроколы размером около 2 мм. И при помощи ультразвука дробим помутневший хрусталик, аспирируем его, предварительно он смешивается с водой и... аспирируется, то есть, ну, грубо говоря, отсасывается эта эмульсия из глаза при помощи специального прибора. Ну, и в конце операции мы имплантируем искусственный хрусталик или интракулярную линзу. Также мы проводим лечение пациентам с глаукомой. Глаукома – это заболевание глаза, которое, ну, если не вдаваться в подробности, потому что говорить о глаукоме можно очень долго, как правило, это заболевание сопровождается повышением внутриглазного давления и специфическими изменениями поля зрения и зрительного нерва, когда у пациента развивается атрофия зрительного нерва. При глаукоме... речь идет, как правило, о сохранении тех зрительных функций, которые имеются у пациента, а не у восстановления зрения. Существует также несколько типов операций. Это и лазерная хирургия, и традиционная, и, так называемая ножевая хирургия. Таких пациентов мы тоже лечим достаточно в нашем отделении. Ну, следующее по частоте, наверное, это будут интравитреальные инъекции, так называемые.
Это что такое?
Ну, это инъекция, которая выполняется в стекловидное тело. Это гель, который заполняет внутреннее пространство глаза. Мы выполняем инъекцию с тем, чтобы как действующее вещество попало на сетчатку и оказало какой-то определенный эффект. Как правило, мы выполняем данную инъекцию у пациентов с возрастной макулярной дегенерацией, с дистрофией сетчатки. У пациентов с отеком центральной области сетчатки, макулярной области, который может наблюдаться вследствие тромбоза центральной венной сетчатки и ее ветвей, вследствие диабетической ретинопатии, ну и некоторых других заболеваний, которые встречаются гораздо реже. Также мы занимаемся лазерной хирургией. Существует несколько типов лазерных операций. Это операции и на переднем отрезке глаза, операции на радужной оболочке, операции на задней капсуле хрусталика, ну и так называемые донные операции, то есть когда мы лазерное воздействие направлено на различные отделы сетчатки, периферические и центральные. Как правило, возникает необходимость лечения пациентов с дистрофиями сетчатки, с диабетической ретинопатией, ну и с последствиями некоторых ишемических, так называемых, заболеваний. Это, опять же, нарушение кровоснабжения центральной артерии сетчатки, центральной вены и ее ветвей.
Я так понимаю, что операция, ну, или все, или большинство проводятся с помощью микроскопов, то есть какого-то оборудования, потому что это же глаз, он же маленький. И вот в 2019 году, да, был поставлен новый микроскоп в операционную. Он облегчил в чем-то работу вам?
Да, Ольга, вы абсолютно правы. Подавляющее большинство операций офтальмологическим больным производится с помощью либо операционного микроскопа, либо операция выполняется лазерная за щелевой лампой, так называемая, ну, которая, по сути, является тоже микроскопом. Да, благодаря стараниям администрации Раменской ЦРБ мы получили новый микроскоп фирмы Topcon. Это японский микроскоп. Естественно, это современный прибор с высокой разрешающей способностью, который значительно облегчил нам работу, потому что некоторые тонкие структуры глаза мы, конечно, можем различать гораздо лучше, чем раньше. Также у этого микроскопа есть возможность, есть специальная приставка для проведения операции на заднем отрезке глаза. Это операция по поводу кровоизлияния в стекловидное тело, отслойки сетчатки, ну и некоторых других заболеваний. Мы только начинаем развивать данное направление. С нетерпением ждем новый прибор, который, в принципе, нам обещали. Ну, в дальнейшем, конечно, это будет тема отдельного сообщения.
Ну вот операции из разряда микрохирургии, да, на глазу, они делаются быстро, как я понимаю. И сколько по времени длится вмешательство, до скольких операций в день получается выполнить? И каковы рекомендации в послеоперационный период для пациентов?
Ольга, ну, В день мы выполняем примерно 10-15 операций.
Это плановых?
Да, это плановых, разумеется. В основном у нас отделение занимается плановой работой. К счастью, травм сейчас не так много, как раньше. По поводу продолжительности операции, ну, в каждом индивидуальном случае, конечно, она может отличаться. В основном, вы понимаете, если называть какие-то определенные цифры, то это делается в основном для рекламы некоторыми хирургами и некоторыми клиниками. Потому что как бы та же катаракта, операция может занять там и от 7 минут, вот, и до часа. Это зависит от сложности, от степени плотности хрусталика, от состояния связочного аппарата хрусталика. То есть, к сожалению, и пациент не всегда это понимает, когда мы за час, предположим, можем прооперировать там 3-5 человек, а с одним пациентом возиться полтора часа. Вот. Естественно, мы стараемся объяснять, и я, в частности, заранее прогнозирую, когда возможны сложности, предупреждаю пациентов. Потому что, конечно, вот некоторые рекламные трюки, я извиняюсь, некоторых докторов, они приводят к тому, что в сознании многих пациентов там это какие-то малозначительные операции, которые выполняются...
Да, что там, да, катаракта, да, там, и глаукома. Да, 7 минут, сейчас 7, все исправим.
Совершенно верно. Вот, но я еще раз говорю, я за индивидуальный подход. Иногда это может быть и очень быстро, как правило, это очень быстро, но иногда это занимает определенное время, более продолжительное.
А пациенты при этом, они в сознании находятся, когда им проводятся эти операции на глазу, или в зависимости от того, какая операция?
Ну, большинство операций у нас производится под местной анестезией.
Ну, то есть, я говорю, они в сознании, они,
да, они
лежат,
в сознании, они
разговаривают
в контакте с хирургом, с хирургом даже. Ну, в принципе, какие-то вопросы пациент может задать, но, конечно, чтобы не отвлекать хирурга, там, ну, обычно разговоры там не допускаются такие. Вот. Большинство, абсолютно большинство операций проводится в нашем отделении под местной анестезией. Это либо вообще капельная анестезия, в частности, операция даже по поводу
глаза
катаракты.
Просто закапывается препарат.
Мы несколько раз закапываем капли, ну и во время операции вводим специальный раствор внутрь глаза, который обладает дополнительным обезболивающим эффектом.
И глаз, получается, он не закрывается, да, я так понимаю, если пациенту же нельзя моргать во время операции, наверное, ну, и глаз у него, получается, не моргает.
Могут наблюдаться определенные рефлекторные движения, но, естественно, мы используем специальный инструмент, это называется векорасширитель, да, который... Мы вставляем распорку между глазами, да, которая как бы не позволяет смыкаться глазной щели.
Павел Николаевич, ну, в завершение нашей сегодняшней программы хотелось бы узнать, что нам ждать в ближайшее будущее, какие перспективы развития офтальмологии и вашего отделения вы вообще видите?
Вы знаете, Ольга, медицина и офтальмология в частности сейчас развивается стремительными темпами. Мы стараемся идти в ногу со временем. В частности, в текущем году, также благодаря стараниям администрации больницы, мы одни из немногих отделений в области обеспечены препаратами для лечения влажной формы возрастной макулярной дегенерации, это препарат Эйлия. Вот, это препарат лечения, которым в Москве во многих учреждениях проводится по программе высокотехнологичной медицинской помощи. Мы же имеем возможность проводить инъекции по показаниям пациентам в рамках программы обязательного медицинского страхования. Также мы большие надежды связываем с получением нового оборудования, о котором я уже упомянул чуть раньше. Это специальный комбайн для выполнения операций на заднем отрезке глаза. Мы операции эти частично сейчас проводим, но для расширения спектра нам, естественно, нужно новое оборудование, которое нам обещали поставить в текущем году. Вот. Ну и, естественно, в связи с некоторыми ограничениями, связанными с коронавирусной инфекцией, мы определенные исследования пациентам не можем проводить сейчас в отделении, к большому сожалению. Поэтому, когда эти ограничения будут сняты, ну, хочется верить, что рано или поздно это, естественно, произойдет. Конечно, мы расширим спектр некоторых исследований, которые сможем выполнять амбулаторно пациентам.
Ну, вообще, вот прогресс чувствуется в развитии офтальмологии, в изобретении новых лекарств или каких-то нового оборудования медицинского. Ну, вот там за последние 5-10 лет, там, не знаю, какой период конечно взять. То есть то, что было там 10 лет назад, и то, что есть сейчас, появляются новые препараты, оборудование, чтобы все-таки сохранить человеку зрение, где-то ему помочь, и, может быть, даже в каких-то серьезных случаях, когда человек мог остаться вообще без зрения, удается ему хотя бы как-то видеть, что-то видеть.
Бесспорно. Если взять, допустим, время еще 10-15 лет назад, пациенты с некоторыми заболеваниями, о которых я неоднократно сегодня говорил, это влажная форма возрастной макулярной дегенерации, это макулярные отеки, то есть отеки центральной зоны сетчатки, они были просто обречены на слепоту.
А отек вот сетчатки, про который вы сейчас сказали, он из-за чего? Это возрастное что-то или из-за чего?
Нет, это очень сложный процесс, но, предположим, данный отек может развиваться у пациента с диабетической ретинопатией, когда нарушаются биохимические процессы в организме. Mm-hmm. Ну, не вдаваясь в подробности, просто в сетчатке появляются кисты, которые, естественно, приводят к снижению зрения. Это он так и называется, кистозно-макулярный отек. Либо, если взять ишемические заболевания, то есть нарушение кровоснабжения в центральной венной сетчатке, в ее ветвях, данное заболевание также часто сопровождается развитием отека центральной области сетчатки. Если это не лечить, состояние, то зрение снижается и снижается безвозвратно. Вот сейчас мы имеем возможность воздействовать
на эти процессы.
Процессы, да, на причины данного заболевания и стабилизировать, восстанавливать зрение. Таких пациентов немало.
Вот, кстати, нам пришел вопрос на WhatsApp, спрашивают, что если, так понимаю, пожилой человек, 88 лет, катаракта левого глаза, можно ли в таком возрасте что-то сделать, или все как бы зрение потеряно безвозвратно?
Конечно, можно сделать, и возрастных. У нас вообще как бы в основном...
Нет понятия возрастных.
В отделении находится... пациенты старшей возрастной группы. Естественно, мы оперируем пациентов от 90 лет и даже старше.
Здесь... То есть есть такие пациенты?
Конечно. И их немало, я хочу вам сказать. Здесь идет речь в большей степени о том, насколько пациент сохранен соматически, сколько у него, есть ли у него какие-то хронические заболевания, вот, которые могут
сопутствующие,
естественно,
сердце,
влиять
давление
на состояние пациента. То есть основное – это компенсация артериального давления, компенсация, если пациент страдает сахарным диабетом, сахара крови. Вот. И если врач общей практики считает, что операция может быть произведена без вреда для пациента, и, это, естественно, мы идем на эту операцию, несмотря на возраст, потому что это улучшит качество жизни пациента.
Потому что без зрения, к сожалению, никуда, но он занимает очень важную часть в нашей жизни.
Конечно.
Когда, если мы его теряем, то в любом возрасте мы уже начинаем чувствовать себя, ну, мягко говоря, некомфортно.
Конечно, больше 90% информации человек получает благодаря органу зрения. Поэтому с возрастом, если развивается катаракта, человек там плохо видит даль, теряет способность читать. Естественно, если мы можем восстановить
помочь.
Зрение, угу. можем помочь, мы только за, мы оперируем возрастных пациентов. И...
Угу. Павел Николаевич, спасибо вам большое за интересную беседу, что в своем плотном графике вы нашли возможность и пришли к нам. Я надеюсь, что нашим зрителям та информация, которую мы сегодня обсуждали, поможет сделать какие-то выводы, беречь зрение с молоду, потому что это важно. Мы сейчас думаем, что мы молодые, и так будет всегда, но, к сожалению, с возрастом у нас появляются проблемы со здоровьем, и в том числе и со зрением. И то, что если вам даже 90 лет, около 90 или больше 90, все равно есть шанс сохранить зрение, произвести какие-то манипуляции. Поэтому, уважаемые радиослушатели, обращайтесь к врачу, берегите себя, берегите свое здоровье, относитесь к себе с любовью, вот, и не запускайте себя. На сегодня это все. С вами была Ольга Захваткина и Павел Николаевич Швец, врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук, врач высшей квалификационной категории, заведующий офтальмологическим отделением. Спасибо, Павел Николаевич. До свидания.
Спасибо вам. До свидания, уважаемые радиослушатели.